Энн МакКефри. Всадники Перна. Белый дракон. Читает Павел Константиновский. Эту книгу я без всякого почтения посвящаю моим братьям Хью и Кевину в награду за братское соперничество и привязанность, выдержавшую проверку временем, а также преданность, которая родилась из детских ссор. Глава первая. Руатхолд. 12-й оборот прохождения. «Ну уж если сейчас он недостаточно чистый», — заявил Джексон Мнтону, в последний раз проводя промасленной тряпкой по шейному гребню Рута, «то я даже не знаю, что называется чистотой», — подросток утер вспотевший лоб рукавом. «Как считаешь, Мнтон?» — вежливо спросил он и внезапно осознал, что обращается к предводителю Форт-Вейра без должного уважения к его титулу. Улыбнувшись, Нтон махнул рукой в сторону поросшего травой берега озера, прошлепав по грязи, образовавшейся после того, как с маленького дракона смыли смешанный с мылом песок, оба повернулись и стали оглядывать влажно поблескивавшего в лучах утреннего солнца Рута. «Никогда еще не видел его чище», — после некоторого размышления отметил Нтон и поспешно добавил. «Я вовсе не намекаю, что прежде ты плохо за ним ухаживал, Джексом, но если ты не попросишь его выбраться из грязи, вряд ли он долго останется чистым». Джексом расторопно передал просьбу дракону. «И держи хвост высоко, Рут, пока не окажешься на траве». Краем глаза мальчик заметил, что Дорс с дружками стараются побыстрее ускользнуть на случай, если у Мтона найдется для них новое занятие. Джексон с трудом сдерживал самодовольство, переполнявшее его, пока они купали Рута. Дорс и прочие не осмелились ослушаться всадника, небрежно заставившего их трудиться, и пришлось им обливаться потом, обхаживая заморыша и фаера-переростка, вместо того, чтобы в очередной раз издеваться над Джексоном, что явно входило в их планы этим утром. Их невезение заметно улучшило настроение Джексона, хотя он и не тешил себя надеждой, что этот расклад сохранится в будущем. Но если сегодня предводители Бенденвейра решат, что Рут достаточно силен, чтобы поднять Джексона в воздух, он сможет улететь прочь от насмешек, которые ему приходилось терпеть от своего молочного братца и его приятелей. «Знаешь», — начал Нтон, хмурясь и оглаживая забрызганную рубашку. — Рут на самом деле не белый. Джексон недоверчиво уставился на своего дракона. — Не белый? — Нет. Смотри, его шкура отливает коричневым и золотым, а на ближнем боку пробегает сине-зеленая рябь. — А ведь верно! — Джексон моргнул с удивлением, обнаружив нечто совершенно новое в своем друге. «Думаю, все эти цвета стали заметнее от того, что он такой чистый, а солнце сегодня такое яркое». До чего же ему было приятно обсуждать любимую тему с понимающим человеком. «У него скорее все драконьи оттенки, чем вообще никаких», — продолжал Нтон. Наклонив голову, он исследовал взглядом мускулистые ноги Рута и мощный круп. «И он отлично сложен. Может, ростом он и не вышел Джексом, но выглядит превосходно». Джексон снова вздохнул, невольно расправляя плечи и гордо выпятив грудь. «Не слишком толстый, но и не слишком тощий, да, Джексон?» Нтон с лукавой усмешкой толкнул мальчика локтем в плечо, напоминая о его неоднократных просьбах о помощи, когда Рут страдал несварением желудка. Джексон ошибочно полагал, что если как следует набивать дракончику брюхо, тот вырастет до размеров своих собратьев по выводку. Результат, однако, бывал плачевным. «Как думаешь, ему хватит сил меня поднять?» Нтон задумчиво посмотрел на Джексона. «Так, подумаем. Ты запечатлел его прошлой весной, а сейчас уже холодает. Большинство драконов полностью вырастают в течение первого оборота. Вряд ли Рут хоть сколько-нибудь прибавил за последние 6 месяцев, так что можно сделать вывод. Дальше он расти уже не будет. «Эй, ты чего?» — подбодрил он печально вздохнувшего мальчика. «Он на полголовы крупнее любого скакуна, а на них можно ехать верхом часами, и они не устают. К тому же ты не настолько тяжел, как, скажем, Дорс». «Но ведь в полете требуются совсем другие силы». «Верно, но для его размеров у Рута достаточно большие крылья, чтобы удерживать его в полете». «Так он все-таки полноценный дракон?» Нтон уставился на Джексома, затем положил ладони мальчику на плечи. «Да, Джексом, Рут — полноценный дракон, хоть и в половину меньше своих собратьев. И сегодня он это докажет, взлетев вместе с тобой. Так что возвращайтесь в Холд, тебе надо принарядиться, чтобы быть достойным его красоты». «Идем, Рут!» «Я бы лучше посидел тут на солнышке», — ответил Рут, гордо вышагивая слева от Джексома и легко поспевая за обоими. «У нас во дворе тоже есть солнце», — заверил его Джексом, положив руку на макушку дракона, и заметил, как радостно засветились голубым его похожие на драгоценные камни фасетчатые глаза. Молча шагая рядом с драконом и предводителем Форт-Вейра, Джексом поглядывал на впечатляющий утес Руат-Холда, второй по старшинству человеческой обители на Перне. Он знал, что этот холд будет принадлежать ему, когда он повзрослеет, или когда его опекун, лорд Лайтл, бывший ткач и бывший всадник, решит, что его подопечный достаточно поумнел, и если остальные лорды, наконец, перестанут ворчать из-за его неожиданно случившегося запечатления малорослого дракона Рута. Джексом обреченно вздохнул, зная, что забыть о том мгновении ему не позволят никогда. Не то чтобы ему этого хотелось, но запечатление Рута повлекло за собой множество проблем для предводителей Бенденвейра, Флара и Лессы, для лордов и для него самого, поскольку ему не позволили стать настоящим всадником и жить в Вейре. Он вынужден был оставаться лордом Руатанским, иначе любой, не имеющий своего холда сын любого влиятельного лорда, сражался бы насмерть за освободившееся место. Но больше всего проблем он создал человеку, которому отчаянно желал доставлять лишь радость, своему опекуну, лорду Лайтлу. Если бы Джексом хоть на мгновение задумался, прежде чем спрыгнуть на горячий песок площадки рождения Бендена, чтобы помочь маленькому белому дракону расколоть прочную скорлупу, он понял бы, какую боль причинит лорду Лайтлу, постоянно напоминая ему, чего тот лишился со смертью своего коричневого Ларта. Пусть даже Лард погиб за много оборотов до рождения Джексома в Руат-Холде, но память об этой жестокой трагедии осталась у Лайтла навсегда. Так, по крайней мере, неоднократно говорили мальчику, у которого часто возникала мысль: если так, то почему тогда Лайтл не возражал, когда предводители вееров и лорды холдов решили, что Джексому следует попытаться вырастить маленького дракона в Руате? Взглянув на скалы над холдом, Джексом заметил, что Лиот, бронзовый дракон Нтона, сидит нос к носу с Уилтом, старым коричневым сторожевым драконом. «Интересно», — подумал он, — «о чем говорят эти двое? О его Руте? О сегодняшнем испытании?» Он заметил лениво описывавших спирали над драконами фаеров, огненных ящериц, их крошечных сородичей. Люди гнали скотину и скакунов из стойл и конюшен на пастбище к северу от холда. Над небольшими строениями вдоль ведущего в большой двор склона и по обочинам главной дороги на восток поднимались струйки дыма. Слева от склона строились новые жилища. Внутренние помещения Руат-Холда считались небезопасными. «Сколько у Лайтла воспитанников в Руат-Холде, Джексом?» — вдруг спросил Нтон. «Воспитанников? Никого, предводитель?» Джексон нахмурился. Нтон наверняка знал это и сам. «Почему? Тебе не хватает общества сверстников из благородных семейств?» «Ну, я достаточно часто бываю с лордом Лайтеллом в других холдах. Я имел в виду не столько это, сколько твой здешний круг общения. У меня есть молочный брат Дорс и его приятели из селения». «Да, верно». В голосе предводителя Форт-Вейра послышалась нотка, заставившая Джексона поднять взгляд, но лицо Нтона ничего не выражало. «Часто в последнее время видишься с Фелиссаном. Помню, как вы озорничали в Бенденвейре». Джексон невольно покраснел до корней волос. «Неужели Нтону каким-то образом стало известно, что они с Фелиссаном пробрались через дыру на площадку рождения Бендена, чтобы вблизи взглянуть на яйца Рамоты?» Вряд ли Фелиссан хоть кому-то об этом рассказывал, но Джексона часто тревожила мысль, не от того ли, что он тогда дотронулся до маленького яйца, обитателю той скорлупы было суждено стать его драконом. «Я его теперь почти не вижу. Да и времени у меня особо нет. Надо заботиться о Рути и все такое». «Да, конечно», — кивнул Нтон. Похоже, он собирался добавить что-то еще, но передумал. Пока они шли дальше, Джексона одолевали мысли, не сказал ли он какую-нибудь глупость, но его размышления прервал Трис. Коричневый фаер Нтона, который возбужденно щебеча опустился на плечо предводителя Форт-Вейра, защищенное толстой подкладкой. «Что такое?» — спросил Джексон. «Он слишком возбужден, чтобы я мог хоть что-то разобрать», — рассмеялся в ответ Нтон и, успокаивающе бормоча, гладил шею малыша, пока Трис, прощебетав что-то в сторону Рута, не сложил крылья на спине. «Я ему нравлюсь», — заявил Рут. «Ты нравишься всем фаерам», — ответил Джексон. «Да, я тоже это заметил. И не только сегодня, когда они помогали нам его купать», — кивнул Нтон. «Но почему?» — Джексону всегда хотелось спросить об этом Нтона, но ему не хватало смелости. К тому же ему не хотелось отнимать у предводителя Вейра драгоценное время глупыми вопросами. Но сегодня вопрос вовсе не казался глупым. Нтон повернул голову к своему фаеру, и мгновение спустя Трис, что-то быстро прощебетав, начал чистить переднюю лапу. «Ему нравится, Рут», — усмехнулся Нтон. «Это все, что он смог мне ответить. Рискну предположить, все дело в том, что Рут ближе к ним по размерам. Чтобы его увидеть, им не нужно отлетать назад на несколько драконьих ростов». «Похоже на то», — задумчиво проговорил Джексон. «Как бы там ни было, фаеры слетаются к нему со всех сторон. Наверняка рассказывают ему самые невероятные истории, но он этому радуется, особенно когда меня нет рядом». Они добрались до дороги и направились к ведущему в большой двор склону. «Одевайся побыстрее. Хорошо, Джексон? Скоро должны появиться Лесса с Фларом», — сказал Нтон, проходя через большие ворота к массивной металлической двери холда. «Файндер в это время у себя?» «Должен быть». Лишь когда Джексон и Рут свернули в сторону кухни и старых конюшен, мальчик вдруг начал беспокоиться из-за предстоящего испытания. Вряд ли Нтон стал бы его обнадеживать, говоря, что юному лорду разрешат полететь с Рутом, не будь он уверен, что предводители Бенденвейра не станут возражать. Как же Джексон был бы этому рад! К тому же он таким образом доказал бы раз и навсегда, что Рут — настоящий дракон, а не просто фаер-переросток, как часто дразнил дракончика Дорс. Заодно Джексон смог бы отделаться и от Дорса. Сегодня ему впервые за целый оборот не пришлось терпеть насмешки молочного брата, пока он купал Рута. Не то чтобы тот завидовал Джексону, что у него появился Рут. С тех пор, как Джексон себя помнил, Дорс всегда насмехался над ним. Пока не было Рута, Джексому удавалось скрываться в темных закоулках бесчисленных уровней Руата. Дорс не любил темноту и затхлые коридоры, предпочитая держаться от них подальше. Но когда появился Рут, Джексом уже не мог попросту исчезнуть, чтобы избежать внимания Дорса. Он часто жалел, что обязан молочному брату слишком многим, по сути, своей жизнью. Если бы Дилана не родила Дорса за 2 дня до неожиданного появления на свет Джексома, он бы не прожил и нескольких часов. И потому, как учили мальчика Лайтл и орфист Холда, он должен всем делиться с молочным братом. Судя по тому, что видел Джексом, Дорсу перепадало куда больше, чем ему самому. Будучи на полголовы выше и шире в кости, он вряд ли особо пострадал от того, что делился молоком своей матери. А теперь он тщательно следил, чтобы ему доставалось самое лучшее из того, чем наделяли Джексома. Джексом весело помахал поварам, готовившим обед, как он надеялся, в честь его первого полета с Рутом. Вместе с Белым Драконом они прошли через ворота к старой конюшне, которую переоборудовали в их жилище. Хотя, впервые появившись в Руате 1,5 оборота назад, Рут был совсем малышом, все понимали, что он быстро вырастет, и в обычных покоях лорда внутри Холда ему станет тесно. Поразмыслив, Лайтл решил, что старую конюшню со сводчатым потолком вполне можно приспособить в качестве спальни с рабочим кабинетом для Джексома и просторного веера для маленького дракона. Мастер-кузнец Фондарелл специально изготовил новую дверь, которую повесил с такой изобретательностью, что с ней вполне справлялись худощавый паренек и неуклюжий детеныш. «Я посижу тут на солнышке», — сообщил Рут Джексому, просовывая голову в дверь. «Мое лежбище не подмели». «Все слишком заняты уборкой к визиту Лессы», — усмехнулся Джексом, вспомнив ужас на лице Диланы, когда Лайтл сказал ей о прибытии госпожи Вейра. С точки зрения кормилицы, Лесса по-прежнему оставалась единственной чистокровной руатанкой, оставшейся в живых после предательского нападения Фекса на Холд 20 с лишним оборотов назад. Войдя в свою комнату, Джексом сбросил мокрую рубашку. Вода в кувшине возле умывальника остыла, и он поморщился. Ему следовало быть таким же чистым, как и его дракону, но вряд ли он успеет воспользоваться горячими купальнями Холда до появления предводителей Вейра, при котором ему полагалось присутствовать. Так что он умылся мыльным песком и тепловатой водичкой. «Они летят!» — объявил Рут за мгновение до того, как старый Уилд и Лиот трубным ревом провозгласили прибытие гостей. Подскочив к окну, Джексом успел заметить мелькнувшие в воздухе громадные крылья. Высадив своих всадников в большом внутреннем дворе, драконы Бендена, сопровождаемые возбужденными кричащими фаерами, улетели на скалы. Поспешно вытершись, Джексом стащил мокрые штаны и быстро переоделся в новую нарядную одежду, затем натянул специально изготовленные по этому случаю сапоги с пушистой меховой подкладкой, чтобы в полете ноги меньше мерзли. Он уже тренировался надевать упряжь, так что теперь справился с легкостью, несмотря на то, что маленький дракончик нетерпеливо вертелся. Когда они с Рутом вышли наружу, Джексома вновь охватила тревога. Что если Нтон ошибся? Что если Лесса и Флар решили подождать еще несколько месяцев, чтобы проверить, не вырастет ли Рут еще? Что если Руту не хватит сил, чтобы его поднять? Что если Рут пострадает из-за него? «Ты не можешь причинить мне вреда», — ободряюще проворковал дракон. «Ты мой друг!» Он ласково подтолкнул мальчика, обдав его лицо теплым сладковатым дыханием. Джексом глубоко вздохнул, стараясь унять волнение. Лишь теперь он увидел людей на ступенях Холда. «Почему сегодня здесь столько народа?» «Не так уж их и много», — слегка удивленно заметил Рут, оглядывая собравшихся. «И фаеры тоже слетелись на меня поглядеть. Я тут всех знаю, как и ты». Джексон понял, что дракон прав. Набравшись смелости, он расправил плечи и зашагал вперед. Самыми важными гостями были, естественно, Флар и Лесса. Присутствовал также Фнор, всадник коричневого канта, и супруг бедняжки Брекки. С ним у Джексона давно сложились хорошие отношения. Был, конечно, Интон, предводитель Фортвейра, под чьей защитой находился Руат, а также мастер-орфист Перна Робинтон, рядом с которым Джексон с радостью увидел Минолли, девушку-орфистку, часто за него заступавшуюся. С некоторой неохотой он признал право находиться здесь в качестве представителей холдов лорда Сангела из Южного Болла и лорда Грожа из Форта. Сперва Джексон нигде не мог найти лорда Лайтела, но потом Файндер подошел к Минолли, что-то ей сказал, и тут Джексон заметил своего опекуна. Он надеялся, что Лайтл все же отнесется к Руту всерьез, хотя бы в этот единственный раз. Мальчик и дракон пересекли двор и остановились перед ступенями. Джексон положил правую руку на изящно изогнутую крепкую шею Рута и повернулся лицом к судьям. Приветственно помахав Руту, Лесса с улыбкой спустилась навстречу Джексону. «Вижу, Рут заметно поправился с прошлой весны», — удовлетворенно заметила она. «Но тебе следует есть побольше». «Лайтл, можно подумать, Дилана вообще его не кормит. У него же одни кожи и кости». Только теперь Джексон понял, что стал ростом выше Лессы, и ей приходится задирать голову, чтобы разговаривать с ним. Госпожа Бендона всегда оказалась ему высокой, и его смущалось, что теперь приходится смотреть на нее сверху вниз. «Пожалуй, ты не отстаешь от Флиссана, а он с каждым разом, как я его вижу, становится все выше», — добавила она. Джексон, заикаясь, начал бормотать извинения. «Ерунда, Джексон, не стесняйся своего роста», — сказал Флар, подходя к супруге. Все его внимание было сосредоточено на Руте. Белый дракон слегка приподнял голову, чтобы глядеть прямо в глаза предводителю Вейра. «А ты, Рут, вырос на несколько ладоней выше, чем я мог надеяться, когда ты только вылупился. Твой друг, лорд Джексон, хорошо о тебе заботится». Предводитель Бендона едва заметно подчеркнул титул, переведя взгляд с дракона на всадника. Джексон поморщился. Напоминание о неопределенном положении, которое он занимал, пришлось ему не по душе. «Впрочем, сам ты вряд ли когда-нибудь сможешь сравниться статью с нашим добрым мастером-кузнецом, так что сомневаюсь, что ты окажешься для Рута чрезмерным бременем в полете». Флар оглянулся на остальных, стоявших на ступенях. «Рут в холке на целую голову выше любого скакуна, да и крепче тоже». «Какой у него теперь размах крыльев?» — спросила Лесса, задумчиво хмуря брови. «Джексон, попроси его, пожалуйста, пусть он их расправит». Лесса с легкостью могла попросить Рута сама, поскольку умела говорить с любым драконом, ее любезность заметно приободрила Джексона, и он передал просьбу Руту. Возбужденно вращая глазами, белый дракон присел на задние лапы и развернул крылья. На его груди и плечах заиграли мышцы, переливаясь оттенками всех драконьих окрасов. «Он сложен идеально», — заметил Флар, ныряя под крыло и осматривая верхнюю сторону широкой прозрачной перепонки. «Спасибо, Рут», — добавил он, когда белый дракон вежливо приподнял крыло. «Как я понимаю, ему также не терпится взлететь, как и тебе?» «Да, предводитель, потому что он дракон, а все драконы летают». Флар посмотрел на мальчика, и Джексон затаил дыхание, испугавшись, не слишком ли дерзким был его поспешный ответ. Услышав смех Лессы, он обернулся к ней, но она смеялась не над ним и не над Рутом. Взгляд ее был устремлен на предводителя Вейра. Приподняв правую бровь, Флар улыбнулся госпоже Вейра, и Джексому показалось, что им сейчас вовсе не до них с Рутом. «Да, драконы летают. Правда, Лесса?» — тихо проговорил Флар. Джексому стало ясно, что речь идет о шутке, понятной только им двоим. Затем предводитель Вейра посмотрел на вершину скалы, откуда с пристальным интересом наблюдали за происходящим золотая Рамота, бронзовый Мнемент и двое коричневых — Кант и Уилт. «Что говорит Рамота, Лесса?» Лесса поморщилась. «Ты же знаешь, она всегда говорила, что у Рута все будет хорошо». Флар взглянул на Антона, который улыбнулся в ответ, затем на Фнора, который пожал плечами в знак согласия. «Что ж, решение принято единогласно, Джексом. Мнемент вообще не понимает, из-за чего вся эта суета, так что забирайся, парень». Флар шагнул вперед, словно собираясь подсадить мальчика на шею белого дракона. С одной стороны, Джексон был рад, что самый известный на Перне предводитель Вейра вызвался ему помочь, но с другой, ему не понравилось, будто Флар считает его неспособным сесть на дракона самостоятельно. Его дилемму решил Рут, сложив крылья и согнув левое колено. Джексон легко ступил на протянутую лапу и занял надлежащее место между двумя последними шейными выступами. У полноценного дракона их вполне хватало, чтобы человек мог надежно удержаться во время обычного полета, но Лайтл настоял, чтобы Джексон воспользовался для безопасности упряжью. Пристегивая ремни к металлическим петлям у себя на поясе, он тайком поглядывал на собравшихся, но никто не выказывал ни удивления, ни презрения по поводу его предосторожностей. Когда все было готово, мальчик вновь ощутил зарождающийся внутри холодок сомнения. «Что, если Рут не сможет?» Джексон заметил ободряющую улыбку на лице Антона и увидел, как подняли руки в салюте мастер Робинтон и Минолли. Затем Флар вознес над головой кулак, дав традиционный сигнал «взлетать». Джексон глубоко вздохнул. «Полетели, Рут!» Он ощутил, как взбугрились мышцы дракона, когда Рут слегка присел, напряг спину и сделал первый взмах громадными крыльями. Присев еще ниже, дракон оттолкнулся от земли мощными задними лапами с такой силой, что у Джексона невольно дернулась голова. Инстинктивно ухватившись за упряжь, мальчик стиснул ремни и ощутил, как могучие крылья поднимают их обоих все выше, мимо нижнего ряда окон и изумленных лиц обитателей холда, все быстрее и быстрее уносясь к вершинам, так что остальные ряды окон слились в глазах Джексона в сплошную полосу. Другие драконы расправили крылья, подбадривая Рута своим ревом. Вокруг кружили огненные ящерки, издавая звонкие трели. Джексон лишь надеялся, что они не напугают Рута или не окажутся у него на пути. «Они рады видеть нас вместе в воздухе. Рамота и Мнемент счастливы, что могут, наконец, увидеть тебя верхом на мне. Ты ведь счастлив?» Вопрос прозвучал почти умоляюще, и Джексон ощутил комок в горле. Он открыл рот, собираясь ответить, но бивший в лицо ветер срывал любые звуки с его губ. «Конечно, счастлив! С тобой я всегда счастлив!» — весело крикнул он. «Я лечу с тобой, как мне и хотелось. Теперь все поймут, что ты настоящий дракон!» «Зачем ты кричишь? Я счастлив! Почему бы мне не кричать? Я единственный, кто тебя слышит, и я слышу тебя прекрасно. Еще бы! За тебя я рад больше всего!» Они заложили вираж, и Джексон откинулся в противоположную сторону, затаив дыхание. Конечно, он бесчетное число раз летал до этого на драконе, но тогда он был пассажиром, обычно зажатым между двумя взрослыми. Теперь же он испытывал совершенно иное чувство, восхитительное, приятно пугающее и невероятно чудесное. «Рамота говорит, ты должен крепче держаться ногами, будто верхом на скакуне. Я боялся помешать твоему дыханию». Джексон крепко сжал ногами теплую шелковистую шею, воодушевленный ощущением безопасности. «Вот так лучше! Моей шее ничего не сделается! Ты не можешь мне повредить! Ты мой всадник!» «Рамота говорит, нам нужно возвращаться!» В тоне Рута прозвучало явное недовольство. «Возвращаться? Мы же только что взлетели!» «Рамота говорит, мне нельзя перенапрягаться, но полет с тобой меня не напрягает. Именно этого мне хочется. Она говорит, что мы сможем с каждым днем летать чуть дольше. Мне это нравится!» Рут начал снижаться, заходя во двор со стороны юго-востока. Люди на дороге останавливались, глядя на них, и махали руками. Джексону казалось, будто он слышит радостные крики, но из-за ветра понять было трудно. Стоявшие во дворе следили за их полетом, вертя головами. Из всех окон на первых двух уровнях холда выглядывали многочисленные наблюдатели. «Теперь им всем придется признать, что ты настоящий летающий дракон, Рут!» Единственное, о чем жалел Джексон, что полет оказался столь коротким. «Что ж», — решил он, — «с каждым днем он будет летать больше, и никакие падения, пожары или туман не помешают ему совершать полеты каждый день все дольше и дальше от Руата». Внезапно его швырнуло вперед, и он ударился грудью о шейный гребень. Затормозив в воздухе, Рут аккуратно приземлился точно там же, откуда недавно взлетел. «Извини», — покаялся Рут, — «похоже, мне еще многому нужно научиться». Джексон немного посидел, наслаждаясь радостью от пережитого. Он потер грудь, успокоил Рута, а затем увидел идущих к ним Флара, Фнора и Нтона. Лица всадников выражали одобрение. Но почему задумчив орфист? И почему хмурится лорд Сангел? «Всадники говорят, что мы можем летать, только их мнение важно», — сообщил Рут. Лицо лорда Лайтала вообще ничего не выражало, что несколько омрачило торжество Джексона, надеявшегося, что именно сегодня он, возможно, услышит хоть одно доброе слово от своего опекуна. «Он никогда не сможет забыть Лаарта», — тихо подсказал Рут. «Вот видишь, Джексон, я тебе говорил», — крикнул Нтон, когда трое всадников остановились рядом с Рутом. «Да. Было совсем нетрудно. Для первого полета просто превосходно, Джексон», — сказал Флар, изучая Рута в поисках признаков усталости. «Ему совершенно нипочем. Этот малыш способен развернуться на кончике крыла. Не пытайся обходиться без упряжи, пока вы не привыкнете друг к другу», — добавил Фнор, пожимая Джексону руку как равному, за что мальчик был крайне благодарен. «Ты ошибаешься, лорд Сангел», — послышался звонкий голос Лессы. «Никто никогда не сомневался, что белый дракон может летать. Мы просто откладывали это событие, пока не убедились, что Рут полностью вырос». Фнор подмигнул Джексону, Нтон скорчил гримасу, а Флар возвел глаза к небу, демонстрируя безграничное терпение. Их поведение окончательно убедило мальчика, что его, Джексона Руатанского, действительно приняли в братство могущественных всадников Перна. «Ты теперь всадник, парень», — подтвердил Нтон. «Да», — хмуро протянул Флар, — «да, но это не значит, что уже завтра тебе можно летать куда угодно или попытаться уйти в промежуток. Не все сразу. Надеюсь, ты это понимаешь. Вот отлично. Тебе предстоит ежедневно тренировать Рута в полете. У тебя есть программа тренировок, Антон?» Флар взял у Антона листок и передал Джексону. «Нужно медленно и осторожно укреплять мышцы крыльев. Слишком большая нагрузка опасна. Настанет момент, когда тебе потребуется скорость или маневренность, а плохо проработанные мышцы откажут. Слышал о той трагедии в Плоскогорье?» Флар сурово взглянул на мальчика. «Да, предводитель. Файндер мне рассказывал». Джексон не стал говорить, что Дорс со своими дружками никогда не давал ему забыть о несчастном парнишке, который разбился насмерть на горных склонах, не рассчитав сил своего молодого дракона. «На тебе теперь лежит двойная ответственность, Джексон, за Рута и за твой холд». «Да, предводитель, я понимаю, предводитель». Рассмеявшись, Нтон хлопнул Джексона по колену. «Могу поспорить? Юный лорд Джексон понимает ситуацию досконально». Флар повернулся к предводителю Форт Вейра, удивленный его тоном. Джексон затаил дыхание. Неужели предводители Вейра говорят, не подумав? Лорд Лайтл всегда требовал от него сперва думать, а потом уже открывать рот. «Я прослежу за обучением Джексона, Флар. И за его чувство ответственности можешь не беспокоиться. Оно у него в крови», — продолжал Нтон. «И с твоего разрешения я научу его летать в промежутке, когда почувствую, что он к этому готов». «Думаю», — он махнул рукой в сторону споривших с Лессой лордов, «чем меньше об этом будут знать, тем лучше». Нтон и Флар переглянулись, и Джексон ощутил повисшую в воздухе легкую напряженность. Внезапно с вершины послышался рев Мнемента, а затем Рамоты. «Они согласны», — негромко проговорил Нтон. Флар слегка покачал головой, отбросив падавшую на глаза прядь волос. «Это же очевидно, Флар. Джексон вполне заслуживает стать всадником», — тем же убедительным тоном проговорил Фнор. «В конечном счете это вопрос ответственности Вейра, но решать не лордом. К тому же Рут — дракон из Бендена». «Ответственность. Самое главное», — Флар хмуро взглянул на двоих всадников, затем на Джексона, который не вполне понимал, о чем они говорят, кроме того, что речь идет о нем и Руте. «Что ж, ладно. Его следует обучить полетам в промежутке, иначе, полагаю, он в любом случае попытается сам. Так ведь, юный Джексон? Все-таки в его жилах течет руатанская кровь». «Предводитель», — Джексон не мог поверить своему счастью. «Нет, Флар, Джексон не стал бы пробовать сам», — ответил Нтон, в голосе которого прозвучали странные нотки. «В том-то и проблема. Похоже, Лайтл несколько перестарался». «Объясни», — коротко бросил Флар. Фнор поднял руку. «А вот и сам Лайтл», — быстро предупредил он. «Лорд Джексон, не мог бы ты отвезти своего друга в его веер, а потом присоединиться к нам в главном зале?» Лорд-управляющий вежливо поклонился всем присутствующим. У него начала подергиваться щека. Поспешно повернувшись, он направился назад к лестнице. «Мог бы хоть что-нибудь сказать про мой полет», — подумал Джексон, с грустью глядя на широкую спину опекуна. «Видно, не захотел». Нтон снова хлопнул мальчика по колену, и когда тот взглянул на предводителя Форт Вейра, подмигнул ему. «Ты хороший парень, Джексон, и хороший всадник», — сказал он и неторопливо двинулся следом за остальными всадниками.
«Скажи-ка, Лайтл, не угостят ли нас случайно бенденским вином по столь торжественному случаю?» — прозвучал на весь двор голос мастера-орфиста.
«Неужели кто-то посмел бы угостить тебя чем-то иным?» — рассмеялась Лесса. Поднявшись по лестнице, они вошли в двери зала. Джексон посмотрел им вслед. Огненные ящерки, громко крича, перестали порхать в воздухе и устремились в сторону входа в холд, едва не задев в проеме высокого орфиста. Эта картина слегка подняла настроение Джексому, и они с Рутом направились в сторону их жилища. Взглянув на окна, он увидел, что зрители расходятся. Он искренне надеялся, что Дорс и его дружки видели все с начала до конца, видели, как Фнор сжал его руку и как он разговаривал с тремя самыми важными всадниками на всем Перне. Теперь, когда Джексому собирались разрешить летать с Рутом в промежутке, Дорсу придется вести себя осмотрительнее. «Этого Дорс уж точно не ожидал», — подумал мальчик. «Да чего же здорово, что Нтон предложил такое. Когда Дорс об этом узнает, ему ничего не останется, как проглотить горькую пилюлю». Издав самодовольное гудение, будто в ответ на его мысли, Рут прошагал во двор старой конюшни и опустил левое плечо, дав Джексому возможность спешиться. «Мы теперь можем улететь отсюда, когда захотим, Рут. А потом сможем летать и в промежутке в любое место на Перне. Ты сегодня превосходно летал. Уж прости, что я оказался столь неумелым всадником, что отбил тебе всю шею. Я научусь. Вот увидишь». Глаза Рута любовно блеснули голубым, и он последовал за Джексомом в веер. Мальчик продолжал рассказывать дракону, как чудесно тот летал, как уверенно держался в воздухе и так далее, сметая пыли частички отмершей шкуры, накопившиеся на лежбище Рута за ночь. Дракон устроился поудобнее, подставил голову Джексому для ласки. Мальчик послушно начал ее почесывать, отчего-то не испытывая особого желания спешить на празднество, где отсутствовал настоящий почетный гость. Предупрежденный криками фаеров, Робинтон быстро прижался к правой створке больших металлических дверей, прикрыв лицо ладонями. Ему достаточно часто доводилось оказываться в центре их лихорадочной активности, и он научился осторожности. Впрочем, в мастерской орфистов, благодаря заботам Минолли, фаеры вели себя вполне пристойно. Орфист усмехнулся, услышав удивленный и негодующий возглас Лессы. Ощутив ветерок от крыльев пролетевших фаеров, он остался стоять на месте, уверенный, что они тут же вылетят обратно, как и случилось. Послышался голос лорда Грожа, призывавшего к порядку свою маленькую королеву Мергу, а затем орфист отыскал его бронзовый заир, который опустился на его плечо, возмущенно вереща, будто Робинтон намеренно пытался от него спрятаться.
«Ну-ну, успокойся!» — Робинтон погладил пальцем взволнованного бронзового, и тот в ответ нежно потерся головой о его щеку. «Я тебя никогда не брошу, и ты сам прекрасно это знаешь. Ты тоже летал с Джексомом?»
Заир перестал возмущаться и радостно защебетал, а затем, изогнув шею, выглянул во двор. Робинтону стало любопытно, что привлекло фаера, и, наклонившись, он увидел шагающего в сторону старой конюшни Рута. Орфист вздохнул. Он почти жалел, что Джексому разрешили летать с Рутом. Как он и ожидал, лорд Сангел по-прежнему решительно выступал против того, чтобы мальчик пользовался привилегиями всадника. К тому же Сангел был не единственным из старшего поколения лордов, кто оспаривал подобное право. Робинтон считал, что ему удалось склонить на свою сторону Грожа, но, с другой стороны, Грош отличался большим умом, нежели Сангел. К тому же у него имелся свой фаер, отчего он был настроен к Джексому и Руту более благосклонно. Робинтон не мог вспомнить, почему у Сангела нет фаера. То ли потому, что он не пожелал запечатлеть огненную ящерку, то ли потому, что не сумел. Надо бы спросить Минолли. Красотка, ее королева, скоро должна отложить яйца. Хорошо, что у его помощницы Фаер королева, и он может распределять яйца так, чтобы это пошло на пользу всем. Он подождал еще немного, растроганный увиденным. Между Джексомом и Рутом возникла некая аура незащищенности и ранимости, любви и желания защитить друг друга. Джексома мир встретил в свое время не слишком гостеприимно, его извлекли из чрева мертвой матери, а отец полчаса спустя был смертельно ранен во время поединка. Вспомнив, что рассказали ему Нтон и Файндер незадолго до полета Джексома, Робинтон обругал себя. Он явно не уделял мальчику должного внимания. Лайтл, несмотря на всю свою толстокожесть, вполне мог бы прислушаться к его намекам, особенно если это касалось блага Джексома. Но у мастера-орфиста Перна было чересчур много дел, и даже помощь Минолли и Сибилла не спасала. Заир чирикнул и потерся головой о его подбородок. Усмехнувшись, Робинтон погладил Фаера. Огненные ящерки были длиной не больше мужской руки и не столь умны, как драконы, но были прекрасны в роли компаньонов, а иногда оказывались полезны. Пожалуй, стоит присоединиться к остальным и подумать, как получше подступиться к Лайтлу. Юный Джексон прекрасно вписывался в планы орфиста. «Робинтон!» — позвал его Фнор с порога небольшого зала для приемов. «Давай быстрей! Твоя репутация в опасности!»
«Моя... что? Уже иду!»
Длинные ноги орфиста внесли его в зал, пока он заканчивал фразу. По улыбкам, стоявших возле уставленного бутылями с вином стола, он сразу же понял, в чем дело.
«Ага! Решили меня подловить!» — воскликнул он, театральным жестом показывая на вино. «Что ж, вне всякого сомнения, я сумею сохранить свою репутацию, если, конечно, на бутылках верные этикетки, Лайтл».
Рассмеявшись, Лесса взяла бутылку и показала собравшимся, затем налила бокал темно-красного вина и протянула его Робинтону. Сознавая, что все взгляды устремлены на него, орфист с важным видом шагнул к столу. Он поймал взгляд Минолли. Девушка едва заметно подмигнула ему, чувствуя себя совершенно свободно в столь избранном обществе. Как и маленький белый дракон, она была готова к самостоятельному полету. Прошло немало оборотов с тех пор, как она появилась в мастерской орфистов, неуверенная в себе, обидно недооцененная девочка из замкнувшегося на себе морского холда. Робинтон понимал, что скоро ему придется отослать ее из дома орфистов, дав возможность самостоятельно строить свою судьбу. Орфист продемонстрировал мастерскую дегустацию вина, поскольку именно этого от него и ожидали. Он изучил цвет вина на просвет в лучах падавшего в окно солнца, глубоко вдохнул аромат, затем чуть пригубил напиток и сознанием дела влил вино в рот.
«Хм, да, неплохо. Сорт распознается без труда», — слегка высокомерно проговорил он. «Ну?» — требовательно спросил лорд Грош, засунув за широкий пояс толстые пальцы и раздраженно покачиваясь на пятках. «Вино не терпит спешки». «Либо ты знаешь, либо нет», — скептически фыркнул Сангел. «Конечно знаю. Бенденское урожай 11 оборотов назад. Так, Лайтл?»
В зале наступила тишина. Робинтона удивило выражение лица Лайтла. Неужели тот до сих пор не пришел в себя после полета Джексома на драконе? Нет, щека у него уже не дергалась.
«Я прав», — медленно проговорил Робинтон, обвиняюще нацелив палец на лорда управляющего. «И ты это знаешь, Лайтл. Если точнее, это поздний отжим, поскольку вино хранит приятный вкус винограда. Более того, оно из первой поставки из Бендена, которую ты сумел вытянуть из старого лорда Райда, сославшись на руатанскую кровь госпожи Лессы.
Он изменил голос, подражая густому баритону Лайтелла.
«Госпоже Перна, когда она посещает свой родной холд, следует подносить бенденское вино. Я не прав, Лайтелл?»
«Прав во всех отношениях», — признал Лайтелл, издав нечто подозрительно похожее на сдавленный смешок. «Во всем, что касается вин, ты непогрешим, мастер-орфист». «Какое облегчение!» — Флар хлопнул орфиста по плечу. «Я бы не вынес, если бы с твоей репутацией что-нибудь случилось, Робинтон».
«Вполне подходящее вино, чтобы отпраздновать сегодняшнее событие. За Джексома, юного лорда Руатхолда и гордого всадника Рута».
Робинтон понимал, что ставит тем самым дракона наравне с домашней живностью, но вряд ли имело смысл скрывать, что хотя Джексон был избранным лордом Руатхолда, он вместе с тем, несомненно, являлся драконьим всадником. Лорд Сангел закашлялся, прежде чем пригубить вино, а судя по хмурому взгляду Лессы, она предпочла бы услышать иной тост. Снова откашлившись, лорд Сангел, как и ожидал Робинтон, ринулся в атаку.
«Да, кстати, стоит разобраться, в какой степени юный Джексон является всадником. Мне ясно дали понять во время запечатления», — Сангел небрежно махнул рукой в сторону конюшни, — «что тот малыш долго не проживет. Лишь потому я тогда не стал возражать».
«Мы вовсе не собирались преднамеренно вводить тебя в заблуждение», — «Лорд Сангел», — раздраженно бросила Лесса. «Никаких проблем не будет», — дипломатично заметил Флар. «У нас в Вейре вполне хватает больших драконов, так что сражаться ему не придется».
«Нам точно так же вполне хватает хорошо обученных мужчин благородных кровей, которые могли бы владеть холдом», — Сангел воинственно выпятил челюсть. «Наконец-то старик Сангел подошел к самой сути», — с благодарностью подумал Робинтон.
«Благородный, но не руатанский», — возразила Лесса, и ее серые глаза вспыхнули. «Я лишь потому отказалась от своих прав на этот холд, став госпожой Вейра, что уступила их единственному оставшемуся в живых мужчине руатанской крови, Джексому. Пока я жива, я не позволю, чтобы Руат стал наградой в кровавом поединке юных сыновей лордов со всего континента. Джексом остается избранным лордом Руатхолда и никогда не станет всадником боевого дракона».
«Я просто хотел все окончательно прояснить», — сказал Сангел, избегая ледяного взгляда Лессы. «Но тебе следует признать, госпожа Вейра, что полеты на драконах, как их не ограничивай, могут быть опасны. Я слышал про того парня в плоскогорье».
«За Джексомом постоянно будут присматривать», — пообещал Флар, бросив предупреждающий взгляд на Антона. «И он никогда не отправится сражаться с нитями. Это в самом деле слишком опасно».
«Джексом по натуре очень осторожен», — включился в спор Лайтелл. «И я хорошо обучил его. Он знает свои обязанности». Робинтон увидел, как поморщился Нтон.
«Он и впрямь чересчур осторожен, Нтон?» — спросил Флар, тоже заметивший выражение лица предводителя Фортвейра. «Возможно», — тактично ответил Нтон и, словно извиняясь, кивнул Лайтеллу. «Или скорее он чересчур замкнут. Не хочу никого обидеть, Лайтелл, но сегодня я заметил, что парнишка сторонится других. Наверняка в том числе и потому, что у него есть собственный дракон, поскольку его сверстникам не позволяют запечатлеть огненных ящериц, мальчишкам из холда не понять его проблем».
«Что, Дорс опять его донимал?» — спросил Лайтелл, глядя на Антона и задумчиво потягивая губу.
«То есть для тебя это не новость?» — Нтон облегченно вздохнул.
«Нет, конечно. Именно потому, Флар, я и настаивал на том, чтобы позволить мальчику летать. Тогда он сможет бывать в холдах, где есть мальчишки его возраста, равные ему по положению».
«Но ведь у тебя же есть воспитанники!» — воскликнула Лесса, окидывая взглядом зал, словно в поисках юных холдеров.
Я как раз собирался отдать Джексона на полоборота на воспитание, когда он запечатлел дракона. Лайтл рубанул рукой в воздухе, давая понять, что его планам не суждено сбыться.
«Я против того, чтобы Джексон отправился на воспитание за пределы Руата», — нахмурилась Лесса, — «учитывая, что он последний в роду».
«Я тоже против», — кивнул Лайтл, — «но воспитанниками положено обмениваться».
«Вовсе не обязательно», — лорд Грош хлопнул Лайтла по плечу. «Собственно, я бы с радостью отказался от этого обычая. У меня есть парнишка, ровесник Джексона, которого я собираюсь отдать на воспитание, и я с удовольствием не брал бы взамен никого другого. Когда я вижу, сколько сил ты вложил в то, чтобы поставить Руат на ноги и сделать его процветающим, Лайтл, мне становится ясно, что ты сумеешь научить парня надлежащим образом править холдом. Если, конечно, ему будет чем править, когда он достигнет совершеннолетия».
«И это еще один вопрос, которого я хотел бы коснуться», — лорд Сангел шагнул к Флару, взглядом ища поддержки у Грожа. «Что делать нам, лордам холдов?»
«В смысле?» — переспросил Флар, на мгновение сбитый с толку.
«С младшими сыновьями», — услужливо подсказал Робинтон. «Для них больше не осталось холдов в Южном Болле, Форте и Исте, там, где у лордов самые большие семейства и множество подающих надежды отпрысков мужского пола. Южный континент, Флар! Когда мы сможем открыть для себя Южный континент?» — спросил Грош. «Как насчет Торика, оставшегося в Южном холде? Может, ему пригодится какой-нибудь сильный, энергичный и тщеславный паренек? Или двое-трое?»
«На Южном континенте живут древние», — сурово проговорила Лесса. «От них там никакого вреда, поскольку землю защищают личинки».
«Я помню, где живут древние, госпожа Вейра», — заметил Грош, подняв брови. «Самое подходящее для них место. Они нас никак не беспокоят, делают, что хотят, не заставляют страдать честной народ».
В его голосе, как отметил про себя Робинтон, не чувствовалось желчности, что выглядело достойным похвалы, учитывая, сколь серьезно пострадал Фортхолд от безответственного правления трона в Форт-Вейре.
«Суть в том, что Южный континент достаточно велик и засеян личинками, так что, вне зависимости от того, сражаются древние с нитями или нет, никакого серьезного ущерба быть не может».
«Ты когда-нибудь оказывался за пределами своего холда во время падения нитей?» — спросил Флар лорда Грожа.
«Я? Нет уж. Я что, сумасшедший? Но, понимаешь, это орава мальчишек, готовых драться по любому поводу. Хоть они и дерутся на кулаках, и я держу все оружие тупым, шума от них столько, что порой мне хочется убраться в промежуток или куда подальше».
«Я понимаю тебя, предводитель», — мрачно добавил Грош, похлопывая пальцами по широкому поясу. «Да, все и в самом деле непросто. Мы не приспособлены к тому, чтобы жить без холдов. Торик вообще не собирается расширять свои владения. Но с юными наследниками тоже ведь надо что-то делать. И не только в моем холде. Да, Флар?»
«Если мне будет позволено предложить», — поспешно вмешался Робинтон, увидев, как Флар не решается ответить.
Судя по тому, что предводитель Вейра с готовностью дал ему знак продолжать, он, похоже, был даже благодарен орфисту.
«В общем, полоборота назад у Бенелика, пятого сына лорда Грожа, возникла мысль усовершенствовать орудия для сбора урожая. Мастер-кузнец форта предположил, что этим может заинтересоваться Фондарелл, и оказался прав. Юный Бенелик отправился в Телгар, чтобы пройти специальную подготовку, и заодно уговорил отправиться с ним одного из сыновей лорда Плоскогорья, тоже имеющего склонность к технике. Короче говоря, теперь в цехе кузнецов 8 сыновей лордов и 3 ребят из других цехов, проявивших талант к кузнечному ремеслу.
«И что ты предлагаешь, Робинтон?»
«Безделье. Вот источник всех пороков. Мне бы хотелось видеть особую группу молодых людей, отобранных из всех холдов и мастерских, которые обменивались бы полезными идеями, а не взаимными оскорблениями.
Им нужна земля, чтобы ею править, а не какие-то идеи», — проворчал Грош. «Что насчет Южного?»
«Над этим решением наверняка стоит подумать», — небрежно сказал Робинтон, игнорируя настойчивость Грожа. «Древние не будут жить вечно».
«Если честно, лорд Грош, мы никоим образом не против распространения холдов на Южном континенте», — проговорил Флар. «Просто нужно выбрать подходящее время», — закончила за него Лесса, когда он запнулся. Глаза ее странно блеснули, и орфист понял, что у нее есть и другие соображения.
«Надеюсь, нам не придется ждать до конца этого прохождения», — язвительно заметил Сангел.
«Нет, лишь пока не минует непосредственная опасность». «Мы сдержим слово», — сказал Флар. «Если вспомнишь, вееры согласились заняться исследованием Южного континента.
Вееры также согласились с тем, что нужно избавиться от нитей и алой звезды», — раздраженно бросил Сангел.
«Фнор и Кант все в шрамах после встречи с алой звездой», — напомнила Лесса, возмущенная нападками на вееры.
«Госпожа Веера, Флар, Фнор, я никого не хотел обидеть», — пробормотал Сангел, не слишком искусно скрывая недовольство. «Еще один повод, почему весьма полезно обучать юные умы. Пусть открывают для себя новые пути и обычаи», — сказал Робинтон, умело отвлекая лорда Сангела.
Мастер-орфист был доволен тем, как повел себя Сангел. Недавно он напомнил Флару и Лессе, что старые лорды упрямо остаются в убеждении, будто всадники, имея не такое желание, могли бы выжечь нити в их обиталище на Алой Звезде, навсегда покончив с угрозой, вынуждавшей людей прятаться в толще скал. Робинтон, однако, счел уже сказанное достаточным и быстро сменил тему.
«Мой архивариус, мастер Арнор, почти ослеп, занимаясь расшифровкой рассыпающихся пергаментов с записями. Он вполне справляется, но порой мне кажется, что он вообще не понимает, что именно он спасает, и потому, сам того не ведая, неверно толкует выцветшие слова. Фондарел тоже об этом говорит. Он убежден, что некоторые загадки старых записей порождены ошибками при копировании. Будь у нас знающие переписчики!»
«Мне бы хотелось, чтобы этому поучился Джексон», — сказал Лайтл.
«Я надеялся, что ты предложишь».
«Ты обещал забрать на воспитание моего сына, Лайтл», — заволновался Грош. «Не отказывайся».
«Ну, если Джексон...» «А почему бы не совместить и то, и другое?» — вмешался Робинтон. «Можно взять мальчиков его возраста и положения, и пусть воспитываются здесь, в Руате. Джексон должен учиться править холдом и достойно держаться с лордами, но при этом он будет набираться опыта в общении с ребятами иного положения и происхождения».
«Пир после голода?» — проговорил Нтон столь тихо, что его услышали только Робинтон и Минолли. «Кстати, о пирах. Вот и наш почетный гость». Джексон нерешительно остановился на пороге и лишь после паузы, вспомнив о надлежащих манерах, поклонился собравшимся. «С Рутом все в порядке, Джексон?» — мягко спросила Лесса, жестом предлагая мальчику сесть рядом с ней.
«Да, Лесса.
А мы тут тоже кое-что решили», — продолжала она и тут же улыбнулась, увидев его встревоженный взгляд.
«Ты ведь знаешь моего сына Хорана, твоего сверстника?» — спросил Грош. Джексон удивленно кивнул. «В общем, он будет воспитываться здесь, за компанию с тобой».
«И, возможно, другие мальчики тоже», — добавила Лесса. «Как тебе?» Робинтон заметил, как недоверчиво расширились глаза Джексона. Юный лорд перевел взгляд с Лессы на Грожа, затем на Лайтела, который торжественно наклонил голову.
«А когда Рут освоится с полетами, как насчет того, чтобы наведаться в мою мастерскую, где я смогу научить тебя тому, чего не знает Лайтел?» — спросил орфист.
Джексон снова посмотрел на своего опекуна. «Неужели это все правда?» — в голосе мальчика слышались неподдельное облегчение и радость.